«Воспоминания революции 1917 года» Ирины Владимировны Адоевцевой. Ирина Владимировна, я хотел вас попросить рассказать мне о том, что вы помните о революции. Если можно, вначале попросить вас сказать, немножко рассказать о вашей семье, о том, что, несомненно, ваша семья, образование как-то повлияло на то, как вы встретили революцию. Вот если вы могли бы сказать, конечно, где вы родились и немного о вашей семье.
Конечно, это повлияло. Моя семья повлияла на меня, потому что я жила в интеллигентной семье. Мой отец был адвокат. И поэтому разговоры и все, конечно, с детства были довольно либеральные. Но, с другой стороны, у меня были дядя и двоюродные братья, которые были военные, даже гвардейские офицеры. И поэтому, с другой стороны, я знала и взгляды других людей. Но я была всегда настроена чрезвычайно либерально с детства.
А учились вы тоже в
Петрограде? Да, я училась, да. Но... Вы знаете, я, если можно, о себе поменьше буду говорить.
Хорошо.
Я терпеть не могу этого.
Хорошо,
я считаю, что личные воспоминания такие, где кто учился, и как, если нет в них чего-нибудь особенно хорошего, а тут ничего особенно интересного, ничего касается политики никогда не было.
Да.
Так меня учили, и все.
И, по всей вероятности, вы не особенно интересовались политикой?
Нет, вот тут-то я должна сказать, что я чрезвычайно интересовалась политикой. Когда мне было лет 14, я даже по ночам лежала и думала, какое бы самое лучшее устроить правительство. Потому что я была всегда очень настроена демократически. Меня страшно беспокоило, что будет с людьми простыми, с рабочими, с этими прислугами, которые становятся старыми. И вот это меня очень волновало и беспокоило. Так что в этом смысле у меня все-таки были политические взгляды, ну, если это можно называть политическими взглядами. Но так нет. И я никогда не была монархисткой. Даже скорее наоборот. Мне всегда хотелось республики или, если самым, так уж, по крайней мере, ограниченной монархией.
А ваша семья, ваш отец, насколько вы помните?
Он был, нет, мой отец, конечно, он был кадет.
Да. А вот сейчас, вспоминая, скажем, ну, декабрь 16-го года, январь 17-го года, какие впечатления, воспоминания у вас остались?
Очень тяжелые, потому что в то время, все время ждали революции. Это я прекрасно помню. И так как, хотя я никакого не могу сказать, близости к такой, к царской семье, так и не имела, но все-таки, вы знаете, это очень просачивалось через моих и знакомых, и родных, и все-таки мы очень часто слышали. И, конечно, возмущение было страшное. После убийства Распутина и все эти вещи, это было ужасно. Все время ждали и назначали, что будет или дворцовый переворот, или то, или все. Так что революции, в общем, никого не удивило. И потом, вы знаете, в это время уже из Думы, и совсем, это же было очень тяжелое время. И возмущались и молодые, и старые. Так что...
Хорошо. А сейчас уже, вспоминая те дни, которые непосредственно связаны с февральской революцией, какие у вас остались воспоминания?
Я говорю, самое большое воспоминание для меня было большое огорчение, потому что как раз 27 февраля должен был первый раз быть поставлен маскарад. А так как я страшно интересовалась театром, то мне после долгих поисков согласились меня взять, ложу взять и все такое, повести меня смотреть на маскарад. Потому что было довольно сложно, было такой спектакль очень такой. И когда мы хотели поехать, поехать уже нельзя было. Все улицы были уже запружены народ, и надо было вернуться. И это на меня, конечно, произвело очень грустное впечатление. Так что первое впечатление от революции было очень грустное. Но никто тогда еще не понимал, что будет революция. Было просто такое, что-то такой бунт, голодный бунт. Говорили, что женщины вышли, кричали «хлеба, хлеба», потому что, как вы знаете, конечно, были огромные хвосты, не хватало хлеба, не хватало того всего. И... конечно, народ был недоволен. Но это было, говорят, тоже устроено нарочно. И было масса провокаций, потому что даже на крыше, говорят, стояли, я не знаю, стояли городовые, которые стреляли в толпу. Так что хотели как будто даже вызвать какие-то беспорядки, насколько я слышала, я тоже не знаю, так ли это, чтобы их хорошенько подавить.
Но пока вот вы ехали или пытались доехать до театра, вы, во всяком случае, не помните, что какая-то стрельба раздавалась?
Вы знаете, нет, тогда стрельбы не было. Было как-то так страшно много людей, страшно, никуда нельзя было проехать. Может быть, и была стрельба, но нас не стреляли. Но уже на следующее утро, вечером уже мы, конечно, так как в Петербурге были очень большие квартиры, то были одни окна на улице, а другие окна уже были во двор. Так мы все сидели в комнатах во дворе, потому что уже начались... Стрельба началась, и были такие, залетали шальные пули. И некоторых уже были и ранены, и даже убиты иногда. Но это, конечно, кому особенно посчастливилось.
А где вы жили в Петербурге?
Вот в то время я жила недалеко от 5 углов. Вы знаете, вот на, как это называется, на Кабинетской. А потом я жила всегда на 60, на А, Господи, бассейны 60, я даже забыла, где я жила. Да.
А как была встреча? Ну, значит, после 27 февраля, когда уже, значит, стало ясно, что действительно революция произошла, что, значит, император отрекся, в том кругу людей, в котором вы были, какое было настроение?
Настроение было тяжелое. Настроение было неприятное. Во-первых, произвело очень неприятное впечатление то, что государь так быстро отрекся. Все-таки это было сделано с такой легкостью, и эта фраза, которую государь сказал, «Ах, я буду теперь разводить цветы в Ливадии», как-то мне, на меня, во всяком случае, не понравилось, что когда все-таки так держался государь за монархию и так не давал никаких законов, и с такой легкостью отречься, это мне лично это очень не понравилось. Нет, а мы, конечно, надеялись все, что это будет еще республика и все такое. Но были люди, которые уже, конечно, и мой отец в том числе боялся, что это совсем не кончится так просто, как казалось. Потому что ведь говорили, самые дивные, самые бескровные революции, что никогда в жизни ничего подобного не было. Это же был праздник как будто. В сущности, ведь без одного убийства вошлась революция. Но зато потом...
Хорошо. А стало ли, изменилась ли жизнь, скажем, ваша личная и круга ваших знакомых непосредственно после революции? Или более-менее натекла так, как и до?
Во-первых, она изменилась тем, что на улице были все время митинги. Во-вторых, было очень все-таки трудно выходить. Иногда вот были шальные пули, иногда было то и все. Потом стало одно время наши прислуги прибегали с восторгом, приносили большой кусок масла или огромный кусок сыра, и говорили, всего 20 копеек. То есть кто-то, такие солдаты в магазинах, раздавали публике даром почти, и вот восторг, вот теперь народу все дают. Но в сущности, чтобы сказать сразу, чтобы очень до революции, до большевистской революции не так страшно изменилось. Не так. Все-таки, конечно, были толпы, все время были митинги. Нельзя было по Невскому пройти, было столько семечек. Все ходили, солдаты, и лущили семечки.
Да. А вы говорили о том, что часто на улице бывали...
И все время были... Простите, я вас прерываю.
А я хочу вернуться к тому, что вы сказали, что бывали митинги на улице.
Да, вот именно.
Вы не помните, о чем говорили?
Я помню, очень хорошо. Митинги были замечательные. Тут выступал человек, настроенный, скажем, за СР. И публика сейчас же говорит, правильно я говорю, товарищи. И публика сказала, правильно. Тут после него приходил коммунист и кричал, правильно я говорю, правильно. И все время публика ревела правильно. И так я говорю, товарищи, так, товарищи. Все время были все. Но вначале все-таки коммунистов иногда даже били. Они были 2 июля 1917 года, был устроен этот путч первый.
Да, да.
И вот тут это началось. Тут, конечно, ну, потом страшное впечатление, конечно, собрало этот указ номер 2. Подписанный Соколовым. Нет, первый, по-моему, 2. Но все равно первый или второй, это не важно. Это Соколовым, по-моему, подписанный. Да. Тоже, может быть, я ошибаюсь. Вот, чтобы не отдавать честь. Вот тут пошло ужасно. Но, конечно, среди моих знакомых, что я говорю, не изменилось. Например, у наших очень больших друзей, тут же он был адмирал, так и к нему пришли, это Дирс, в тот же день. Пришли в ту же первую ночь матросы, вывели его во двор и расстреляли. Так что было очень много таких вещей. Было так и так. Особенно было скверно во флоте.
Хорошо. А сейчас я хотел бы спросить вас, каким был тот круг людей, в котором вы вращались? Да. Это были молодые офицеры, или молодые студенты, или писатели это были?
Писателей никаких. С писателями первыми я познакомилась сама. У меня было два двоюродных брата, которые были эти самые студенты. Кроме того, у меня был один двоюродный брат, который был офицер, и он был даже в этой ставке государя. Он был, как это называется, охрана его величества аэропланная. Так что он летал с ним в ставку и потом в царском селе был. Так что вот оттуда у меня были, вот оттуда у меня тоже много сведений было.
Ну вот интересно, вы не помните то, о чем рассказывал как раз этот молодой человек?
Рассказывал. Все знали, например, когда царский поезд пришел, то все генералы и все прыгали в другую сторону, на другую сторону насыпи, и все, вообще государь остался сразу один. Было очень мало людей, которые его не покинули. И все они сейчас же, и мой дворный брат в том же, только обрили себе усы, завели себе какие-то шапки, и на следующий день он пришел в виде актера народного. А потом это уже стали белые движения, это потом уже было. Первое время все были растеряны, что же было? Очень было мало, и, конечно, это очень умно, офицеров, которые рисковали выходить в свою форму, для чего, чтобы... Потом ужасная вещь была, ведь были эти самосуды. Я видала, как, например, из окна я видела, как тащили городового убивать, и как его били, он был весь в крови, его тащили.
А это когда было, вы не помните?
Это было в самых первых днях. Это было на третий или на второй день. Но потом тоже, потом были ужасные вещи. Например, продавали вещи и все. И вдруг, если кто-нибудь закричит, что «Ах, он у меня украл кошелек», сейчас же делался самосуд. И рассказывали, например, такую вещь. Какой-то человек ехал в поезде и закричал «А меня украли деньги». Кто украл вот этот мальчишка? Мальчишку тут же убили. Через 5 минут этот человек говорит, да нет, я ошибся, вот мой кошелек. Тогда его сбросили из поезда. Вот такие были вещи, самые обыкновенные.
Летом вы, кажется, уехали из Петрограда.
Да.
У вас вот там, где вы были, в Финляндии...
Там ничего не было.
Жизнь
там
текла
совершенно...
так.
Финлянцы были такие, какие-то они совершенно не интересовались этим. И там совершенно вы могли не заметить, что была революция.
А потом, скажем, во время Октябрьской революции, где вы были?
Во время Октябрьской революции я была в Евпатории. И вот в Евпатории было ужасно. Там мы попали просто в мышеловку. Первые дни, когда мы приехали, было очень хорошо. А потом там стали также и офицеров убивать, и все. И если вы были состоятельные люди, или как, так вы гораздо были больше на виду, чем в Петербурге. Потому что в Петербурге была масса людей, и нигде так хорошо нельзя было... прятаться, как когда, знаете, много людей. А в этом было ужасно. И там говорят, мы уехали, но я знаю, что были тоже сразу страшные расстрелы. Все. Но только, конечно, было очень много продуктов. А у нас в Петербурге уже совершенно не было продуктов. Так что мы везли с собой, были нагружены всякими колбасами, салами и всякими вещами. И вот когда мы ехали, мы еще ехали в спальном вагоне. Но уже у нас были разбиты окна. И этот наш этот самый провожатый поезда был весь в крови, потому что уже солдаты дрались, непременно хотели влезть и все. Так что было очень уже тяжело.
А вы возвращались из Евпатории в Петроград?
Да?
И это приблизительно, опять-таки, в каком месяце было?
Это было сейчас же после революции.
Значит,
было в начале ноября.
В начале
ноября, потому что уже на Рождество мы уже долго жили в Петербурге.
А потом, где вы жили, и, скажем...
Все время в Петербурге.
Да.
Я никуда, и никуда даже летом не уезжали. Потому что, вы знаете, ни я ни в Крым, никуда не ездили, решили, сидели так. Все время жили в Петербурге.
И вы жили в Петербурге, значит, начиная с зимы 17-го года до...
До 22-го года, когда я уехал за границу.
Хорошо. Может, вы тогда немножко расскажете о том, как менялась жизнь, вот просто хронологически, как она текла и как она менялась, и вот те воспоминания, которые у вас остались об этих пяти годах.
Это были очень тяжелые воспоминания. Для меня были прекрасные воспоминания, лично для меня, когда я в 19-м году, вдруг, нет, это еще был конец 18-го года, иду и вижу огромное объявление «Институт живого слова». И тут можно учиться всему, чему хочется. И литературе, значит, было словесный отдел, ораторский отдел и театральный отдел. Поступай куда хочешь. И вот я сейчас же пошла, записалась, и оттуда началась моя жизнь. И я была, конечно, в страшном восторге. И в таком восторге, что абсолютно не обращала внимания ни на холод, ни на голод, ни на что. Так что у меня воспоминания, как это ни странно, самые светлые в это время. Но на самом деле это было ужасное время. Было ужасное время, потому что было, во-первых, очень страшно. Массу расстреливали, массу. У нас, например, когда вот мы жили на бассейне 60, у нас была квартира там, собственно. Так там было так. Там был блок домов, знаете, там была масса людей. И вдруг зажигается. И вы не знаете, значит, обыск ночью. Значит, кого-то за кем-то приехали. А если вы, например, приходите из театров, потому что, несмотря на что, все-таки в театр ходили, все. И в это время вдруг всех запирает ворота. И я была еще, конечно, довольно экспансивна. Когда был мой отец, меня всегда ставил лицом к стенке. Потому что поведут, конечно, знакомых, мы все более или менее все друг друга знали. И если вы ему кивнете, вам тоже там, кто вы, почему, что и как и могут пришить к делу. Так что это было очень и очень страшно. Очень страшное время было.
А вспоминая вот этот институт, о котором вы говорили,
да.
Это с того вот момента у вас началась ваша связь с литературой?
Да.
Можете рассказать об этом?
Я это все очень и очень подробно писала. Это очень все подробно написано как раз на берегах Невы. Конечно, с этого начинает момент. Я тут же познакомилась с Гумилевым, который был мой учитель, и которым я бесконечно многим обязана. И если вы хотите, я могу рассказать вещи, которые очень мало кто знает.
Очень хочу.
О процессе Гумилева.
Да,
потому
да,
что
да.
Это вещь, которая, о которой очень многие пишут. И до сих пор я не читала ни разу правду об этом. А я, так как я была в очень хороших отношениях с Гумилевым, и я его очень хорошо знала, так что я знаю, как это происходило. То есть, насколько я знаю, я не могу говорить, что все я знаю, но я очень много знаю, и все-таки то, что я говорю, так это правда. А тогда как многие и сочиняют, не знают. Вы знаете, был такой таганцевский заговор. И многие думают, что его не было. На самом деле таганцевский заговор был. Гумилев, вы знаете, конечно.
Да.
А Гумилев играл немножко в заговор, как они всегда. Он был слишком уверен, что ему ничего не грозит. И вот он даже преувеличивал свои монархические, такие бравировал всячески, например, настолько, что однажды мы ехали с ним в поезде в царское село. И было очень много людей в купе. Он совершенно говорил открыто, эти мерзавцы-большевики, когда они сдохнут, и такие вещи. Я думала даже, как можно? Я говорю, меня не тронут. Он был так уверен, что его никогда никто не тронет.
А он был уверен, что его не тронут. Почему? Из-за его литературной славы?
Потому что он такой большой человек. И все. Надо сказать, что вначале ведь очень с писателем заигрывали. И нам очень всем, кто писателям, и даже молодым писателям, жилось лучше, чем жилось обыкновенным людям. Так что, конечно, устраивали все, как мы, что могли, устраивали академические пайки, были все. Так что и писателям было лучше. А Гумилев очень много читал лекции. Он читал лекции и красноармейцам, и балтфлотцам, и все, что хотите. Так что ему, он думал, что он совершенно забронирован. Так вот, был таганцевский заговор. И этот таганский газогабор был так устроен. Они устроили ячейки. 10, 1 глава и имеет этот человек под своим началом 10 других. И все друг друга даже не знали. Что они, какой заговор, я не могу вам сказать. Конечно, это было свержение большевиков. Но что они потом хотели, хотели ли они республику, или хотели они конституционную монархию, все это я даже не знаю. Но заговор этот существовал. Очень часто приходится слышать, как будто этого заговора совсем не было. Он был. И ужас был в том, что Таганцев профессор, он был профессор Петербургского университета, оказался либерально прекраснодушный человек. Большевики, его, когда его арестовали, он подписал с коммунистами договор, что с одной стороны он назовет решительно всех, а с другой стороны они устроят большой показательный процесс и всех оправдают. И вот этот святой человек Таганцев ездил и показывал, где и как адреса. Вот еще тут один, вот еще один тут. Но, к счастью, он знал только главарей. И Гумилев как раз был главарь такой ячейки. И он не выдал ни одного из 10 других, которые были под его начальством. Ну?
А если можно спросить, на чем, так сказать, покоится вот ваша уверенность вот всего того, что вы мне рассказали. Это вам кто-то рассказывал?
Это мне рассказывал вначале, мне рассказывал сам Гумилев. А когда после этого процесса, да, это мне рассказывали. Это уже мне рассказывали, видите, была ужасная вещь, когда уже Гумилева арестовали, и когда уже было ясно, во-первых, это знал, конечно, наверное, очень много, и Горки знал, и потом и покойный муж Георгий Иванов, который был очень близок с Гумилевым, мне это рассказывал, все. Видите, ведь бросились в Москву и уже хотели бы, чтобы это не стало, освободить Гумилева. Но в то время была какая-то две чеки, московская и петербургская. Они враждовали между собой. И они в один день расстреляли всех, чтобы помешать как-то освобождению. Но это было совершенно ужасная вещь. Но Гумилев, например, я помню такой случай. Я прихожу к нему раз. У него была очень большая библиотека. У него весь пол завален книгами. Я говорю, что это такое? Он говорит, послушайте. Я написал прокламацию. Положил в какую-то книгу и не могу найти. И вот у него был обыск, а те, может быть, и нашли эту прокламацию. Теперь я не знаю, нашли или нет. Но именно прокламацию против большевиков и всех таких, знаете, было на как раз. А потом, еще перед этим, Гумилев ездил, был такой адмирал, на как его звали? Подождите. Ну, я забыла. Я вспомню. И он ездил с ним в Крым. Немец. Адмирал немец его выкладывал фамилию. Он ездил с ним в Крым.
Гумилев, это фамилия была?
Да.
Немец.
Да. И вот этот Гумилев был так невинен, что он ходил и устраивал пропаганды среди матросов. Но он не знал, что на пароходе этом был человек, который следил за ним и который это все донес тоже. Так что у него был, кроме таганцевского этого заговора, еще личные вот такие вещи.
А я хотел спросить, каким был Гумилев в личных отношениях?
Ведь он был... Для этого я могу все-таки вам сказать, трудно объяснить, это надо... прочитать «На берегах Невы». Очень всем рекомендую, если вы хотите действительно познакомиться с Гумилевым. Потому что он был замечательный человек. Он был гораздо более замечательным человеком, чем замечательным поэтом. Я считаю, что если бы он не погиб бы так, он бы не был таким знаменитым поэтом, как он стал теперь. Что его, конечно, очень много возвысило то, что ему он так геройски погиб и все. Но какой он был? Он, опять-таки, я должна разочаровать всех его таких обожателей, что он не был уж так монархический, не был уж так безумно православно настроен. И когда думаешь, он был такой, понимаете, весь только горел, только за православие и за монархию, нет, это было не так. Он больше всего был поэтом. Лично он был очень странный человек. Во-первых, он все время играл. Он все время чувствовал себя на сцене. Он все время играл роль. Он страшно хотел доминировать. Он страшно любил власть. И считал, что умнее и лучше поэтов нет. Если бы поэтам дали бы управлять миром, так это был бы рай.
Ну, а какие роли он играл?
Ну, роль он играл, прежде всего, очень рано он стал учителем. Он стал, ведь он же был глава акмеистов. Ведь он же...
Прости, да-да-да, акмеистов, да.
Да, и уже в молодые года он был мэтр. Он был такой, что все остальные, когда он куда-нибудь ходил, так даже люди уже постарше вытягивались немножко перед ним. Вот такой уже был. Хотя он погиб, тогда мне казалось, что он был довольно пожилой человек, но ему было все-таки 36 лет всего. А это все-таки не такой возраст.
Хорошо. А сейчас вспоминаю вот о тех временах, скажем, ну вот, 18-м, 19-м, 20-м, 21-м годах. Из других поэтов или писателей, кого вы особенно хорошо помните, что они говорили о революции, как они ее воспринимали?
Ну,
вот
а
можете рассказать?
Хотите знать? Ну, о Блоке?
О Блоке.
Но, видите, я знаю, к сожалению, хотя это мой любимый поэт, но я его, к сожалению, лично знаю гораздо меньше. Я очень хорошо знала Гумилева, я его настолько хорошо знала, что в продолжение больше, чем 2 лет, видела его каждый день. Тем более, что мы жили очень близко друг к другу. Он жил на Преображенской, я жила на бассейне. Так что мы обыкновенно ходили на лекции вместе, возвращались на лекции вместе. Кроме того, я была действительно лучшей ученицей Гумилева и его гордостью. Так что он обо мне бесконечно много беспокоился и всегда приходил ко мне даже домой и со мной занимался, читал. И мы были очень-очень с ним дружны. Просто и мы ходили гулять, как ни странно. Нет, спасибо. Вы знаете, очень странно, что в те дни, когда мы ходили пешком вообще по 15-20 километров, мы еще ходили гулять. Это странно. Я даже не знаю, как это... Теперь я себе не представляю, как это может быть. Ну, тогда это было совершенно естественно. Да. Так вот, Блок. Блок – это совсем другое. Блок был очень несчастный человек, потому что Гумилев революции не принял. Ведь Гумилев во время революции, когда началась революция, был во Франции. Потом он приехал через Англию и вернулся сюда. Но вернулся со мной. А раньше он хотел поехать, я не знаю, куда-то что, на фронт какой-то, но потом нет, и вернулся в Россию. Он вернулся в Россию в конце 18-го года все так. И к революции с первого дня относился вполне отрицательно, даже чересчур, с таким презрением, просто отметал и слышать не мог. Даже не думал, что что-нибудь может быть хорошее там. Тогда как Блок принял революцию, он был страшно революционно настроен, и он принял революцию как раз как праздник. И вы же знаете, вы же, наверное, знаете, вы читали
12. Да, да, 12, да.
Но потом он был страшно разочарован. И в конце концов Блок умер совершенно верно, как про него говорили, и как он сам сказал на Пушкинском, когда был Пушкинский вечер, как раз было большое торжество такое, он говорил речь, он сказал, Пушкина убила не пуля Дантеса, Пушкина убила отсутствие воздуха. И он говорил это так, что все сразу поняли, что он говорит о себе. Что вот он именно задохнулся, он именно погиб от революции. Погиб потому, что он не мог уже жить вот в этом, знаете, ужасной обстановке. Не имея ни свободы, ни возможности, ничего. Он, конечно, не мог это вынести. Гумилев бы тот перенес. У него было совершенно другое взгляд. Во-первых, Блок так страшно это переносил, что он говорил, Блок был человек, как вам сказать, медиумнический. Он все
простите,
время,
какой?
Он был как медиум. Понимаете,
да, да, да.
Он все время чувствовал. Он все время чувствовал музыку. Он чувствовал музыку крушения мира. И все. Он, когда началась революция, он все время говорил, страшный шум, страшный шум. Я слышу, как рушится старый мир. А потом, когда уже кончилось все это, когда уже наступил 19-й год, так, он говорил, такая страшная тишина. Ничего нету. И нет никакой музыки. Он совершенно перестал писать стихи. Он совершенно стал другим человеком. Это был человек, который уже почти не жил последние месяцы. Хотя он страшно много работал, понимаете, было очень тяжело, как всем. И это никто ему в сущности не помогал по-настоящему. Мне сказал, что поэтому легче. Легче относительно, потому что все-таки в ужасных условиях он жил на третьем этаже, сам таскал дрова. Когда его умер Бопер, так он его сам на саночках повез, понимаете, на кладбище и все. Так что легче, конечно, другим жилось еще ужаснее. Нельзя себе представить, как ужасно жилось людям во время революции первых лет.
Вы сказали, что вы Блока не так близко знали, как Гумилева. Но, может, у вас остались воспоминания, каких-нибудь разговоров с ним? В особенности, если, конечно, я интересуюсь на тему о революции.
Знаете, я должна сказать, к сожалению, нет. Я не могу. Конечно, я могла бы вам сказать все, что угодно. И, к сожалению, большинство людей сочиняют все. Когда особенно в покойниках. Но я бы могла даже сказать, потому что он даже в записных книжках, когда Блок меня увидел, он написал меня, Ирина Адоевцева, на отдельной строчке. Так что он меня-то знал. Так что я не могу сказать. Но все-таки таких разговоров у нас не было. У нас несколько раз были с ним разговоры о стихах, он со мной говорил, да. И то, но так нет. О революции он со мной никогда не говорил. Но я знаю, что он последние дни очень-очень тяжело переживал и уже совершенно отрекся от всех своих идеалов. Прежде чем видел, что это совсем не то, к чему он стремился.
Опять-таки, продолжаемый наш разговор о писателях, о поэтах. Кого еще вы, так сказать, знали, встречались?
Знала очень много. Я очень хорошо знала Мандельштама. Я очень хорошо Осипа Мандельштама. Я с ним вела бесконечно много разговоров, и это совершенно тоже был мой приятель. Так, я хорошо очень знала. Потом, кого же я
еще... Вода, о Мандельштаме.
Белого я знала хорошо.
Простите?
Андрея Белого я знала хорошо.
А если можно вернуться к Мандельштаму, может, вы немножко расскажете, каким он человеком был?
Это был замечательный человек. Это был человек не от мира сего. Я его всегда сравниваю с альбатросом, который мог парить. Вы знаете, есть такое... Вы, наверное, знаете стихи альбатроса.
Да-да.
Так вот, он был альбатрос. Он мог парить, а по земле ходить не мог. Это был самый неприспособленный человек в мире. Он был гениальный человек, но вместе с тем в жизни он никуда ничего не мог сделать, ничего, и попадал всегда в самые глупые, в самые ужасные положения. И даже настолько, что даже в нашем кругу все всегда, когда приходил Мандельштам, так все уже начинали хохотать, потому что, наверное, еще опять что-нибудь такое с ним. Но его взгляды, видите, я должна сказать, я думаю, что взглядов у него вообще было довольно мало политических. Во-первых, он был человек, на которого было довольно легко подействовать. А во-вторых, он был человек, который жил тоже в стихии, музыке и литературе. А кроме того, он был страшно трус большой. Он так боялся, когда он видел, что идет там какой-нибудь солдат на той стороне. Нет, знаете, мы лучше отстанем, или милиционер, пусть себе пройдет, чтобы не было чего-нибудь такого. Но видите, делал он был, ездил на юг, в Киеве был, всюду был, потом приехал к нам в Петербург, потом приехал, вдруг ни с того ни с сего уехал в Москву, потом женился, и потом даже одно время довольно благополучно жил в Москве. Но потом, вы знаете, наверное, слыхали, что его раз арестовали, два арестовали. Теперь почему его арестовали? Говорят, что его арестовали за стихи на Сталина. Ну, в общем, стихи, которые ему приписывают, так бездарны, что я не думаю, что эти стихи не могли быть написаны Осипом Мандельштамом, который был человек страшно талантливый. Но вот это стихотворение, которое его действительно мучили, «Век волкодав», в нем ровно ничего нет. Это только можно показать. Это показывает, как люди придираются ко всему, потому что это такое стихотворение, которое можно напечатать всюду, в любой стране, где и даже не поймешь, там нет ни одного слова, которое может власть или государство или как-нибудь задеть. И из-за этого, говорят, он погиб.
Но несмотря на то, что он был человек глубоко аполитичный, все же как-то такое политика, революция, новый режим врывалась в его жизнь.
Да, в восторге. Во-первых, он был еврей. А как вам известно, евреи почти все были за революцию. Потому что все-таки, если их так особенно лично угнетали, но у них было такое... Конечно, в России евреям жилось не так хорошо. И все. Так что нет, он вначале с восторгом встретил революцию. Но потом, понимаете, жизнь взяла вверх, и он увидал, что и при революции так же тяжело жить, как и при монархии.
А потом вы назвали еще кого-то, я уже забыл. Вы сказали Мандельштам...
Ах, Белый.
Белого, да-да-да. Вот тоже, если можешь такую маленькую картинку нарисовать человека и также вот его отношения, его жизни.
Это трудно. Это такие сложные люди, о которых надо говорить очень много. Чтобы... Белый был человек тоже гениальный, но он был другой, чем Мандельштам. Мандельштам был человек очень... чрезвычайно умный и чрезвычайно сообразительный. Так как Белый уже был на грани, он был слегка с безумием, понимаете? Он так, потом он был антропософ. Так что это у него все в таком уже...
Переплеталось все.
Да, переплеталось. И иногда потом он был болен просто манией преследований. И все это вместе. Так. Но несмотря на это, он, конечно, тоже был человек гениальный.
А насколько близко вы знали вот Мандельштама и Белого? Как часто вы с ними встречались,
очень
разговаривали? Может, расскажешь какие-нибудь такие маленькие картинки из ваших личных встреч?
Я страшно часто встречалась с Белым уже в Берлине. А еще как раз, когда мы были в Петербурге, да я встречалась с ним гораздо меньше. Но тогда я с ним один раз. Вот как раз, если хотите, я вам пришлю газеты. Я как раз 4 номера моей встречи с Белым. Как раз теперь это печатается в «Русской мысли». Положите это туда, знаете, если
хорошо,
хотите.
Хорошо, да.
Вот это как раз... И там он мне рассказывал сам. Он был вот такой странный человек. Я его встретила в Летнем саду. Он меня знал чрезвычайно мало. Он знал только, что я ученица Гумилева. И он мне рассказал всю свою жизнь в таких подробностях, что это поразительно. Так можно рассказать в сущности только очень близкому другу и все. Ему было безразлично. Вы для него в это время уши. Ему необходимо было говорить. И так он мог рассказать всем все-все-все, но также на следующий день, как и со мной было, может вас и не узнать. Это никакого значения не было. Вы уже сделали свое дело, вы его выслушали. А потом, когда я уже была в Берлине, тогда я с ним очень хорошо познакомилась. И тут я его видела очень часто, и тогда уже это было другое. Но там была тоже совершенно сумасшедшая эпоха. Хотите, я вам расскажу немножко, что было в Берлине?
Или хорошо. Немножко? Одну минуточку. Да. Может быть, я все пытаюсь... и о Петербурге, и в особенности об отношении к революции. Или же просто какую-то реакцию.
Я вам сейчас скажу.
Вот, скажем,
например,
Белого.
Вот реакция. Когда умер Блок, во-первых, он все время кричал. Он все время был в ужасе. Он был действительно... голодал, в холоде, он жил в ужасном... У него не было комнаты. Он жил в самых ужасных условиях в Москве. И вот когда умер Блок, он устроил просто скандал. Истерикой и стал кричать: «Блок с голоду умирает! Я тоже умру с голода!» Ему на следующий же день выписали ордер на комнату. И так же ему немножко легче стало. Это было после смерти Блока. Так что, конечно, отношение к большевикам у него было самое отрицательное. Но он приехал, потом ему было тоже очень тяжело, потому что он думал, что он приедет как какой-то посланник от доктора Штайнера. Вы знаете, что он как антропософ. Но о него, конечно, в России никто с ним об антропософии разговаривать не хотел. И вот это ему было страшно тяжело.
А для того, чтобы закончить ваш рассказ о том периоде, который связан, с Петербургом, просто один вопрос. Когда и как, и при каких условиях вы уехали из России?
Я уехала из России, даже не знаю, которое число, даже забыла, которое число. Кажется, 28 августа 1922 года. У меня был латвийский паспорт, и я поехала с эшелоном. А я была уже замужем, за Георгием Иваном, который поехал как литовец, но он поехал проходом. И только мы встретились уже тут.
А когда вы замуж вышли?
Я вышла замуж 11 сентября 1921 года. Видите, должно быть где-то так давно, что надо, знаете, еще хорошенько вспомнить, которого я пришла. Да.
Ну, хорошо. А если можно спросить, раскрыть тогда о Берлине?
Ну, если вы...
Опять-таки, мне, маленькие можно, картинки нет, такие.
А может быть, интереснее, чем быть о Петербурге, как жил Белый в Петербурге.
Пожалуйста, пожалуйста.
Видите, Белый всегда был...
Водички не хочется?
Ну, тогда закройте ваш.
А это ничего, ничего. Это потом можно выстрочить кусочек.
А да, да. Глотать-то гу-гу-гу-гу-гу-гу. Такие,
да. Да. Хорошо, может, тогда вы, кажется, сказали, что вы расскажете о том, как жил Белый в Петрограде.
Как он жил? Во-первых, он читал массу лекций. Он читал лекции. Ну, вы знаете...
А кому эти, какие аудитории у него были?
Всякие аудитории. Во-первых, он читал в Альфиле. Это было вольное философское общество. Он прочитал, если я не ошибаюсь, за 3 месяца 47 лекций. Или что-то такое совершенно невероятное число. И сам говорил, выпотрошили меня. Просто замечательно.
Потом... А на какие он темы читал?
Он читал на темы, невероятные темы для нас. Например, он читал, он переделал все. Первые книги «Бытия» он переделал. Он переделал все, это были философские, вот такие. Он вообще, ведь он, я могу вам это сказать, я даже этого не писал, но я в разговоре вам скажу. Он мне сказал такую вещь, что он считает, что он виновник войны, что Господь Бог через него войну послал России. Ведь у него были такие немножко мозги, были совершенно иногда заворачивались.
Ну, а он объяснял, как же, так сказать, вот он это создал, или просто так
нет,
он говорил?
Нет, конечно, он объяснял, но, понимаете, я должна сказать, что он объяснял это так туманно, что передать вам ясно и объяснить, как это было, я не знаю. Но он считал, что теперь должно быть эфирное явление Христа, который спасет мир, и который его спасет от его скорбей, и все такое. Все. Да. Так что это было очень... Это очень было много там антропософии. Антропософии я плохо знаю. И особенно никогда я и не интересовалась. Так что я не знаю, что было от Штайнера, что было от Белого, я даже не могу сказать. Но, конечно, у него уже было... Потом он был все время страшно боялся, что за ним следят. Он куда-нибудь приходил и вдруг поспрашивал. Скажите, пожалуйста, вы знаете этого человека? Нет, не знаю. А что он все время ходит со мной? Он говорит, да что-то ходит. Это я не знаю, какой-то там служащий или то, или все. А ему все-таки оказалось, что какие-то сыщики, какие-то соглядатые, что-то такое ему хотят помешать, что-то хотят ему сделать. Так что он был больным уже, начинал быть больным болезненьким. Вот эти мании
преследования. Да. А сейчас, возвращаясь к Гумилеву, может, вы бы могли нарисовать такую маленькую картинку, скажем, его квартиры? Вот вы говорили, там искал он прокламацию. Искал,
квартира, да. Квартира у него была такая. Вы входили в кухню, потому что у нас всегда так буржуи, мне зачем ходить уже по парадным, мы все ходили по кухням. Видите, кухни были очень... У Гумилёва был очень хороший вход. Но у нас, например, на бассейне 60, хотя это был очень элегантный дом, было ужасно, потому что вся у нас, так как у Гумилёва был дом, который отапливался печками. У нас же был дом новый, модерн. Поэтому у нас все лопнуло, и надо было носить воду со двора. Но мы жили в первом этаже, это было ничего. Но, скажем, в 7-м этаже, так это было гораздо хуже. И все лестницы у нас были как катки, потому что они были залиты водой. Поэтому забираться по лестнице была вещь, вы знаете, все равно зимним спортом заниматься, чтобы куда-нибудь забраться. Потому что очень часто эти ступеньки так скользили, что можно было себе ногу сломать. Но дело не в этом. А у Гумилёва не было. Гумилёв жил в старом доме на Преображенской, 5. И вот вы входили в кухню. В Потом попадали в столовую, в которой уже было холодно, и которая только в самые парадные дни, когда у него был прием, отапливалась, и тогда там пили чай. Обыкновенно чай пили в прихожей. В прихожей была печка, и был такой диван, и кресла стояли. Это была самая теплая и уютная комната. А рядом была его спальня. Так что если печка была в прихожей, в это время, конечно, топилась в спальне. Поэтому всегда было очень тепло в спальне и в прихожей. Рядом был кабинет, и этот кабинет был устроен как... Это он тоже, это случайно его квартира. Он не жил в этом, это не его квартира, это была квартира какого-то моряка. И этот кабинет был обставлен как каюта. Были какие-то вещи, которые были с корабля. Потом была еще спальня, когда его жена была. Он был вторично женат уже, но жену свою он отправил в Бежецк, к матери.
Потому куда, что, простите?
В Бежецк. У них там было маленькое Слепнево, маленькое такое именице. И вот они жили там в Бежецке, не в именице, а в этом самом в городе. И он поселил свою жену, сына от Ахматовой и новорожденную дочку. И вот с теткой они там проживали и кормились. И Гумилев раз в 2 месяца ездил к ним тоже всегда. Но когда его расстреливали, то жена была уже с ним, а Гумилев тогда жил в Доме искусства. Он поселился тогда в Доме искусства. Но за 2 месяца он переехал в Дом искусства с женой, там ему было удобнее. Так вот, он имел в этой своей комнате, своей спальне, огромную свою библиотеку. Он ее привез из царского села, потому что Гумилев был царского села. И у него был дом, и в этом доме я тоже ездила. Хотя в этом доме уже были и другие люди, но мы все-таки поехали посмотреть. Он меня повез посмотреть свой дом. И вот там у него было очень мило обставлено. У него были такие африканские, как он назвал, абиссинский кабинет и все. И библиотека. Но библиотека, он был в таких хороших отношениях с этими слушателями, красноармейцами, что они все поехали, и все книги ему сами привезли. Так что он был очень доволен, они привезли ему и шкафы такие, которые нужны были. И у него в этой самой квартире, где он жил на Преображенской, была вся его библиотека, которую привезли сам.
Я хотел спросить, вас вы сказали об Ахматовой. Когда-нибудь вам приходилось встречаться с ней, разговаривать?
Да, тоже. Я вот разговаривала, вот, то же самое, у меня все это написано. Это все на берегах Невы. К сожалению, мне Ахматову приходилось очень мало видеть, потому что Ахматова в это время вышла замуж за Шилейко.
За кого?
Шилейко.
Шилейко, да.
И вот она совершенно на это время вышла из литературы. И совершенно ее не было видно. Шилейко был безумно, как тоже человек сумасшедший. Мне жалко, когда я говорю так, и когда это выходит, что все в литературе были или менее все были сумасшедшие. Это совсем не так. Но Шилейко, он был, во-первых, он был египтолог, а не поэт. Но что за него вышло замуж Ахматова, это объяснить это ничем нельзя. Потому что он хотя был очень-очень благородный человек, но неврастенник и сумасшедший совершенно тоже. Поэтому пока она жила с ним, это, она нигде не была, никогда не виделась, а он был до того ленив, что даже не хотел, чтобы Гумилев с ним никогда не встречался. Хотя они были разведены, и Гумилев был женат еще раз. Но Ахматова была очаровательна. Нельзя себе представить женщину более прелестной, чем Ахматова, как она была, когда была молодая.
Вы сейчас это, так сказать, просто внешностью?
Просто внешностью. Внешностью. Характером нет, я думаю, нет. Она была слишком неровна. Она была, знаете, слишком изломана, неровна. Так что она была более трудный человек.
А вот, вспоминая Ахматову того времени, есть такой портрет, вы бы не могли написать?
Конечно.
Вы сказали, что она была очень интересной.
Конечно. Во-первых, она... Есть такой портрет Альтмана. Вы видели когда-нибудь?
Я знаю, о чем говорить.
Но он совершенно не передает ее. Она была 1000 раз очаровательная. Она, ну, как вам объяснить? Во-первых, когда говоришь, у человека такое-то лицо, такие-то черты, это очень мало дает. Но она была очень тоненькая, страшно тонкая и страшно гибкая. У нее был прелестный профиль, горбоносый такой. И очень красивые руки, очень красивые движения, очень красивые шеи. Страшно приятный голос. И в ней было такое очарование, как редко в какой женщине бывает.
А как она одевалась?
Одевалась она очень странно. А именно, она одевала большие платки. Вот такие, как назывались они, набивные, кажется, черные платки в красные розы. И она всегда, знаменитая ахматовская шаль, лакмоклассическая шаль, она всегда ходила в этой шале. Когда она выступала, все это было очень красиво, но странно. Она всегда ходила такая высокая, тонкая в шале. Она была гладко причёсана, с гривкой. И держалась всегда немножко не то, как монашенька, не то, как какое-то странное такое явление было. Всегда любила делать вид, что она больна, и что она несчастна. Потому что, смотрите, все ее стихи, всегда в них было какое-то такое, даже по отношению к Гумилёву, который был в нее безумно влюблен, и все выходило так, что он ее обижал только, а она только была такая несчастная. На самом деле был наоборот. Он очень долго был в нее влюблен и никак не мог добиться того, чтобы она бы согласилась стать его женой.
А какие причины их развода были?
А причины развода? Это опять-таки, надо сказать, во-первых, они абсолютно не подходили. Гумилёв был человек страшно активный, страшно жизненный, который все любил завоевывать, оптимист, полный жизни, все такое желал утвердить себя и все. Она же была обратно. Ей только она все любила говорить, что не чахотка, что все грустить и все. И настроены крайне пессимистически. Ну, ничего у них, в общем, не выходило потом. Кроме того, и один, и другой очень интересовались другими, что у них были поклонники и поклонницы на стороне. Что, в общем, они очень быстро поняли, что это было не то, что надо было. Но Гумилёв, вот, никогда он не осамблился, с ней бы не развелся. Несмотря на все его многочисленные увлечения, которые, в общем, я совершенно уверена, что он любил только одну женщину в мире, это Ахматова. Остальное это все было так.
А сейчас, вспоминая о других поэтах, вам когда-нибудь приходилось встречать, ну, скажем, таких Маяковского или Есенина?
Очень
Опять-таки,
мало.
Моя просьба тоже такую картинку нарисовать.
Очень мало. Ведь Маяковского я встретила только раз у Пуни на такой вечеринке. Вот я посидела с ним на вечеринке, когда он был в Берлине. И там же в Берлине я встретила тоже Есенина один вечер, и мы так вместе с ним сидели, обедали, все, ну, один раз.
А это приблизительно в каких годах было вот эти встречи?
Это было в 22-м, вот как раз еще когда я только что приехала.
Хорошо. А сейчас, если с Маяковского можно начать, вы не могли бы, опять-таки, такой портрет его нарисовать?
Маяковский.
О чем вы говорили, как он выглядел, как, что вас поразило? Да.
Да, Маяковский был такой, он сидел на диване. Вы знаете, в Берлине это была Пуни художник. Пуни это был знаменитый очень художник, но это была богема такая. И там все более или менее, все. Так я даже про себя могу рассказать довольно забавную вещь. Значит, все более или менее, знаете, вели себя довольно свободно. И вот он сидел рядом с Лили Брик. Лили Брик. Слыхали, наверное, знаете, Лили Брик, его подруга.
Да.
Вроде жены, да. И они сидели на диване, остальные все так кругом более или менее, кто на кресле, кто на подушке, кто так. И вдруг Маяковский протягивает палец и на меня показывает, говорит, кто эта девушка, которая ни с кем не целуется и ничего не пьет. А вы знаете, я и не пила. И, конечно, тогда ему говорит Адоевцев, тогда он все сказал, знаю, лошадь подняла ногу одну. Так что он даже мои баллады знал наизусть немножко. Вот это все, что я могу. Но в особенности у меня никаких особых воспоминаний нет. Потом я его видела несколько раз уже в Париже. Но могу сказать, что он прекрасно читал стихи. Он тогда стал читать стихи, его попросили, и он стал читать стихи. И он читал, кто там шагает правый, левый, левый, левый. Но считал так, что вы хотели действительно встать и левой ногой зашагать. Хотя могли быть совсем обратных взглядов. Да. Но он был, конечно, человек, выглядел как он был стриженный, вот как теперь, несколько лет тому назад, знаете, под каторжника, я говорю, знаете, и в Америке, и всюду так безобразно стриженный. Вот такой стриженный, огромного роста был такой, и голос имел такой зычный. Но в него женщины так влюблялись, если вам интересно, что вот могу вам рассказать. В Петербурге как раз он приехал читать и устраивать вечер. И мы были с Гумилевым. И тут я увидала, как Гумилев ему позавидовал его успеху, потому что там были масса молодых всяких мальчиков, которые так кричали «Маяковский!» и прям ложились и кричали. А он читал, ходил по сцене и говорил, вы знаете, я, к сожалению, не помню, хочется на нежный, не мужчина, а облако в штанах. И девицы так, ах, и прямо чуть не умирали от восторга.
Ну, а Гумилёву что, было немножко даже завистно?
Да, я увидела, что Гумилёва, он мне сказал, ну, надеюсь, вы не хотели кричать вместе с другими? Ну, а я говорю, нет. И он был доволен. Мы его было, понимаете, вы знаете, человек, который очень любит успех. Конечно, было. А у Гумилева же такого большого успеха не было. Ведь, вы знаете, гумилевский успех, если бы он знал, что, какой у него будет после его смерти успех. Ведь Гумилев, он мне сам говорил, например, такую вещь. Какие люди свиньи? Вот говорят мне, вот наши знаменитые поэты, Блок, Мандельштам, Ахматова, ну, хоть бы одна собака меня назвала бы. Вот так вот. В лицо мне говорят.
Я хотел спросить вас насчет любви Маяковского.
Да.
Она какое на вас впечатление произвела?
Стала? Она, понимаете, была очень такая...
И как вы думаете, что именно в ней заставило Маяковского, во-первых, обратить на себя внимание, ну, и потом
слушайте,
любить?
Это была такая большая и длительная любовь, и так длинная, и все это было Лили Брик. И этот Брик, который был, и он был и чекист, и все, они были страшно связаны. И Лили Брик он безумно любил. Но потом же он влюбился, несколько раз здесь он влюблялся в других, и видите, он же умер. Будучи влюблённым в эту, как я даже не знаю, в кого. Толком я даже не знаю, в кого он влюблён, потому что несколько женщин, знаете, как оспаривает. Это в меня, нет, это в меня, нет, это в меня. Да, я не знаю, в кого. Но одним словом, я даже не знаю, правда или неправда, что говорят, что даже не так из-за любви, как из-за политических вопросов он покончил с собой. Я не могу вам сказать. Я была очень далека от этого и совершенно не знаю его. Я видала, вот я видела единственный раз, что я с ним провела вот это было у Куми тогда, и тогда я его видала. И, конечно, и потом еще я его видала, когда он читал в Петербурге. И тогда он был, конечно, во всей своей славе. Ах, а потом я тоже была еще раз в Москве и видела тогда, вы знаете, в стойле Пегаса, когда читали тоже.
Да.
Ну и там тоже было очень-очень-очень, у него был большой успех. И там я была тоже, и Лили Брик с ним уже. Ну, я тогда с ними не разговаривала, так что я не знаю. Да.
А вы сказали, что Есенина вы когда-то видели. Можете, опять-таки, расскажете немножко?
Есенина, я видала, мы его были с моим мужем, был такой ресторан «Фрост», «Медведь», кажется, назывался. «Медведь», да.
А это где было?
Это было в Берлине.
В Берлине и тоже в 22-м году?
Это тоже в 22-м году. Он только что женился на Исидоре. И вот он увидал моего мужа. И мы как раз были с другими знакомыми, но не литературными знакомыми, и мы не могли. А потом мы с ним вечером, мы пошли с моим мужем раз обедать, и встретились уже с ним. И тут мы с ним посидели и поговорили. И было очень интересно, потому что, во-первых, он был совершенно пьян. И он говорил такие вещи и про то, как про Сидору, и про всех. И, между прочим, говорил про всех. Он терпеть не мог всех писателей наших. То есть наш Аполлон, мы же были Гумилёва, Ахматова, это он терпеть не мог. И, конечно, он себя считал гораздо более, он нам это в лицо не говорил, но гораздо более замечательным, все так. Он был очень льстивый, так что моему мужу он сейчас же начал бросать всякие, знаете, цветы и комплименты. Но прекрасно понятно, что если бы это был бы не мой муж, а, скажем, другой, так он бы сказал, это бездарность Георгий Иванов. Понимаете, а другие все были бездарностью, и все были такие.
А что же он рассказывал, скажем, жене об Исидоре?
Об Исидоре он рассказывал, как вообще, что иногда он ее вообще готов задушить. И что она его заставляет. И, между прочим, он еще устраивал такую историю. Я не была, но мой муж пошел к ним. Я не пошла уже к ним. Уже он был так, и я поехала домой. А мой муж пошел. И вот она танцевала. И она танцевала с тряпкой. И как будто с каким-то таким... Он мне об этом рассказывал, мой муж видел. Как будто он танцует с опашем или всем. Он говорит, она со мной танцует и меня душит. Понимаете, такое было. Какое у них было, потом у них доходило, конечно, до драк, до всяких, потом они мирились, потом, ну, как полагается, знаете, в таких страшных цветах было все. И они же в Америке, страшно, кажется, только это было до Америки, они только ехали в Америку.
А вот в этом разговоре, тогда вечером в ресторане берлинском, что-нибудь Есенин говорил о России, о политике?
Да. Он страшно был за Россию, за крестьянскую Россию, за крестьянского бога, за такие-сякие штуки. Потом он страшно считал, что он должен перевернуть всю поэзию и все такое. Они тогда же были, что они тогда, имажинисты, или что он такой был, я уже забыла, что он в эту минуту. Но он еще был, но он был против, он считал, что большевики надули. Надули нас, что большевики...
А под нами он подозревал именно крестьянскую Россию. Крестьянские,
что да, крестьяне, что крестьян надули, что это совершенно не то, что надо было.
И вот он и употреблял именно это выражение?
Да. Надули, как-то еще какие-то другие слова, но у него были такие православие, вот у него было это, знаете, Русь, православная Русь, такая вся, такое, да. Вот у него же эти так совершенно верно, положи меня в красной рубашке, не какой-то под иконами умирать. Вот у него было такое, вот это. И когда он начинал говорить, это очень чувствовалось. У него было чувство, страшная любовь к России. Чувствовалось, да, безусловно, любил Россию. И говорил, эх, проклятый, это и Берлин, и Америка, к черту, и тут, да, знаете, всякие такие выражения, не хочу больше домой, хочу, надоело, и вообще баба, разве можно с такой бабой говорить? Все равно, что пудель, собака объясняется в любви, когда говорит, только русская женщина может любить. Вот такие вещи говорил, очень мило. К сожалению, я не могу сказать, что я его видела один раз.
Хорошо.
Между прочим, да. Интересно еще, что на нем был цилиндр и такая какая-то разлетайка. Это было очень забавно. Он очень любил рядиться. И перчатки. И он, я без перчаток не выхожу.
А еще о ком вы могли бы мне рассказать?
О ком еще?
Ну, это тех людей.
Я не знаю, кого. Я хорошо знала, например, Чуковского. Но Чуковский, это интересно, конечно.
Да. А если вы могли бы сказать, где, когда, при каких обстоятельствах?
Ну, Чуковский, это же опять Петербург. Это он же был... Да, я же этих людей со всеми ними познакомилась. Например, когда я училась, я поступила в «Живое слово». Потом Гумилев меня сейчас же перетащил в студию литературную. И вот тут они читали. У нас же все читали, самые, кто был тогда писатель, все были нашими учителями. И вот Замятин был, Чуковский был, это все были наши профессора. Так что... Но Чуковский был замечательный тем. Вот могу рассказать одну вещь. Насколько он талантлив, когда говорит с вами, настолько он был бездарен, когда читал лекции. И насколько он выше, когда ругает, чем когда хвалит. Хвалить и вообще выступать публично совсем не умел. А когда, вот я помню вечер, который был посвящен Блоку. И он там выступал. Это было просто гнусное, грустное зрелище. И сам Блок его утешал, когда они шли домой. И Чуковский сам об этом пишет очень хорошо в своих воспоминаниях, что Блок его утешал. Ну, совсем уж вы не так плохо говорили. Но я должна сказать, как нельзя верить очевидцам. Вот Ольга Форш написала «Сумасшедший корабль». И она описывает вот этот вечер, и пишет, что Чуковский блестяще сам за собой, заворачиваясь, сам вокруг себя читал и импровизировал. Ничего подобного. Чуковский сидел с тетрадкой, знаете, глядя в тетрадку.
А импровизировал. А вы помните этот вечер сами?
Да? Конечно, помню. Как же не помню. Я помню все. Я помню, как мы пришли, как Гумилев был. Это было как раз, когда... На второй или на третий день, как я стала невестой Георгия Иванова. Так что у меня было, знаете, конечно, очень много воспоминаний. И мы были как раз с Гумилевым, сидели в ложе и слушали все это.
Ну, это
тоже у нас будет?
Это тоже там останется, да, к сожалению. Но ничего, это все можно выстричь. Хорошо, а Замятине?
А Замятине, видите, я должна вам сказать, в те дни я считала, что есть только в мире поэзия. Поэтому Замятин меня мало интересовал. Замятин, он был человек способный, очень талантливый, хорошо учил, и он, он же составил все-таки целую группу Серпионовых братьев, которые очень почти... Большинство из них очень даже прославились, неправда? Так что он очень хорошо учил. Но лично я не могу вам ничего сказать. Он был очень, во-первых, странная только вещь то, что он окончил, как это называется, кораблестроительный такой институт. Там было страшно трудно было учиться. И, между прочим, этот же самый институт окончил буфер моего мужа, Георгия Иванова. И, как ни странно, когда открывалась такая громадная карьера, и кончило только три человека, ни он не занимались этим делом. Тот стал какой-то такой чиновник особых поручений, а этот пошел в литературу. Стоило же так учиться. Кажется, безумно трудно было его кончить. Но почему они его кончали, неизвестно. Не имея, по-видимому, никакого интереса к этому делу. Но вот он был очень англизированный.
Очень какой?
Англизированный, очень изящный, Замятин, очень хорошо одевался, очень хорошо. У него был очень блестящий человек. И не очень мало похож даже на русский, скорее на англичанина, и очень подчеркивал это.
Нам придется кончать, потому что моя лента тоже
слава
кончается.
Слава Богу, я, по-моему, наговорила.
Да, я решите вас поблагодарить очень за все ваши воспоминания.